Главтема на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это главная тема. Как всегда, в этот четверг рады, хотел сказать, слышать вас. Нет уж, слушайте сейчас пока вы нас, но мы призываем вас звонить нам в студию, и тогда и мы вас с удовольствием послушаем ваше мнение на обсуждаемые сегодня темы. Сразу назову студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Меня зовут Илья Савельев, со мной в студии Михаил Юрьев, а Михаил Леонтьев опять по уважительной причине, к сожалению, отсутствует. Он находится в Сочи на важном корпоративном совещании, как он сказал.
И он же к нам присоединится.
Да, микрофончик чуть
поближе. Он же присоединится к нам.
Присоединится к нам по скайпу.
Да.
По скайпу к нам,
да,
присоединится.
Так что в этом смысле все нормально.
Да, так что и его мы тоже сегодня услышим. Хотелось бы отметить, Михаил Зинович, что ваш призыв к интеллектуальному соревнованию на сайте главтема.рф был услышан. И действительно, такого бума мы не видели давно на этом сайте. Главтема.рф. Давайте напомним, как можно себя проявить и что за это можно получить. Значит, напоминаю я, в комментариях к выпускам, которые появляются на этом сайте главтема.рф, вы можете блеснуть интеллектом и написать какое-то умозаключение, действительно яркое, либо же вы можете разместить на этом сайте свою статью, которая будет тоже отмечена. Собственно, по-моему, там больше нет вариантов.
Да, ну...
Этого достаточно.
Вы должны создать оригинальный какой-то, не обязательно сверхзаконченный. Может, законченный как статья, может, сырой в комментариях. Но это должна быть высказана оригинальная какая-то идея, какая-то мысль и достаточно обоснованная, проработанная, то есть не одна фраза, так сказать. Ну или, пожалуйста, одна фраза, но тогда фраза такая, стоит... от которой все падают, да, так сказать. Ну, как-то так. А получить за это награда, соответственно, тоже носит сугубо интеллектуальный характер. Раз в два месяца мы будем подводить итоги, и пятеро человек, занявших первые места, плюс я, ну, когда я говорю «я», это у меня нет мании величия, так сказать, там, может быть, я там с Леонтьевым, с Ильей, я могу только за себя говорить, встретимся на несколько часов для подробной, так сказать, взаимоудовлетворяющей дискуссии с этими пятью. По итогам полугода это уже будет индивидуальная встреча, и по итогам года победитель или победители получат возможность вместе с нами создать совместный интеллектуальный продукт, то есть написать статью или мини-книжку, или выступить в радио или телепередаче по мотивам ли того материала, что они сами прислали, или на какую-то новую тему, это уже как договорились.
В общем, мы всячески приветствуем ваше интеллектуальное творчество, потому что площадка для этого есть, главтема.рф. Хотим, чтобы действительно зрелые умозаключения, мысли плодились и появлялись, и уж тем более были донесены до широкой общественности.
Да.
Мы постараемся это сделать со своей стороны точно. Есть темы. Сегодня у нас три магистральные, а остальные могут отличаться от них благодаря вашему интерактиву. То есть, если вы дозвонитесь нам, то хороший вопрос всегда получит хороший ответ. Предлагаю начать со следующего вопроса, со следующей темы. Значит, смотрите. Институт социального анализа и прогнозирования РАНХИКС провел исследование, и в результате получили следующие данные. В России за первый квартал этого года на 26,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года снизился прирост мигрантов в нашу Российскую Федерацию. У этого вопроса есть две точки зрения и две реакции на этот вопрос. Первый. Ну, слава богу, наконец-то они перестали ехать к нам. Второй. Да что ж такое, а кто будет работать? Дескать, русские работать не хотят, не могут, не умеют, и дорого это стоит. Вот всегда у нас работают мигранты. Ну и отсюда вытекают еще вопросы и безопасности, и экономики, и другие социальные вопросы. У меня, во-первых, к вам вопрос, Михаил Зинович. Вы скорее какого лагеря придерживаетесь? Наконец-то они перестали ехать или кто будет работать?
Ну, моя последовательная позиция на протяжении последних 20 лет заключается в том, что миграцию необходимо крайне ограничивать законодательно и организационно, вплоть до полного запрета. Трудовую миграцию, конечно, я имею в виду.
немножко прервусь. Кстати, по этому вопросу, вот я его озвучил, звоните вы тоже, высказывайте свою точку зрения, поддерживайте дискуссию, 8-700-200-97-02, присоединяйтесь. Запрещать трудовую миграцию, вы говорите. Да. А по какому принципу и чем мы все-таки заменим ее? Потому что, как вот многие я в интернете читал, кто же, говорит, будет сидеть на кассах в Ашанах? Ну, это говорит о том, что низкоквалифицированный труд все-таки это ниша трудовых мигрантов.
Ну, я немножко затрудняюсь так вот прямо чеканно ответить, потому что в самом вопросе, который ты задал, ты его абсолютно четко сформулировал, именно так он формулируется сторонниками этой точки зрения, даже самыми такими, так сказать, учеными из этой среды, сторонниками этой точки зрения. То есть это вполне как бы строгая формулировка. Но она, тем не менее, то есть не благодаря, получается, твоей вине, а благодаря, значит, неким объективным ситуациям, она основана на ряде неверных посылок. Во-первых, начнем с того, что говорят русские, ну такого, что русские не умеют работать, это я даже не слышал. Да, это, может, говорят какие-то там два свидетеля, как эти называются, свидетели Навального, да, так сказать, по аналогии со свидетелями Иеговы.
Свидетели Навального — это те, которые в судебном процессе.
Нет, я имею в виду не в этом смысле, не свидетели обвинения против Навального, это наши люди, а я имею в виду, ну, последователи
его точки зрения.
Или кого-то еще, такие же вот отвязанные либералы, могут сказать, что русские не умеют работать, а таджики, ну, это анекдот, тоже, простите, конечно. Скорее речь идет именно о том, что не хотят. Вот, дескать, у нас никто не хочет работать меньше, чем генеральным директором, так сказать. Короче, не хотят люди работать. Так это или не так? Я бы сказал, что это наполовину так. Таджики соглашаются работать за 20 тысяч на таких работах, на которых русские не соглашаются работать за 40.
Это факт.
Это факт. С другой стороны, если бы за эту же работу русским заплатить 80, стояла бы очередь.
Да кто же их будет делать?
Сейчас объясню. Так. А вот это хороший вопрос. А вот в наших кругах коммерсантов, бизнесменов, так сказать, весьма популярно, причем абсолютно одинаково на русском и на английском языке в Америке, совершенно тождественно, одна и та же присказка, которая часто произносится. Тем больше она истинная правда, что любая вещь стоит ровно столько, сколько за нее хотят, готовы заплатить. Ни больше и не меньше. Точно то же самое справедливой оплатой любого труда, если речь идет не о группе в там, 5 человек, которые могут о чем-то договориться, а если идет речь о гигантском социуме, справедливой оплатой труда является какой-то конкретной работой, является ровно столько, такая сумма, за которую все готовы или большая часть населения готовы работать на этой работе. А в этом смысле, если у нас на какой-то работе люди не готовы, хотя у нас тяжелое экономическое положение, основная часть населения вовсе не жирует, то есть это не из-за того, что у народа и так столько денег, что работать вообще незачем, нет, дело не в этом. А это как бы потому, что эту работу, эту оплату считают неадекватной за этот объем усилий. А таджики готовы не потому, что они более трудолюбивые, а потому, что им не нужны наши рубли, они меняют их на доллары, а то количество долларов, которое у нас, тьфу, у них делает человека, ну, если не ханом, то баем.
Я понял, то есть все-таки здесь есть перекос вот в этих рыночных отношениях. То есть эта услуга стоит на самом деле дороже, но таджикское, назовем это условное таджикское предложение, оно удовлетворяет этот спрос.
Даже не так. На рынке она стоит 80 тысяч, да. А на таджикском рынке она стоит 20.
Я хочу заметить, что когда мы говорим таджикский рынок, мы все-таки делаем кавычки, это условное выражение.
Я хорошо к таджикам отношусь.
Да, да. Небольшая пауза, друзья.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, в студии Илья Савельев и Михаил Юрьев. Говорим про поток мигрантов в Россию и обсуждаем вообще эту проблему. Напоминаю, что главтема.рф, там идет прямая трансляция. Михаил Зинович, вы остановились на том, что условный таджикский рынок забирает на себя предложение с адекватного, так сказать, общественно-социального рынка. Ну, то есть, если услуга стоит 80 тысяч, а таджик ее готов выполнять за 40, соответственно, ну, работодатель или услугопредлагатель, я не знаю, как это назвать, он, естественно, отдает на работу, берет на работу таджика.
Нет, ну, конечно,
да.
Работодатель, вот знаете, многие любят говорить, вот в таком-то секторе, называет какой-то сектор, там, не ваше строительство, то... Вот, мол, сложилась такая ситуация, что если брать русских и платить ту зарплату, на которую можно набрать русских, то это получится неконкурентоспособно, по сравнению с там, это будет себестоимость выше рыночной цены и так далее. Они, наверное, правы, но это даже не важно, потому что если бы она при наборе русских, которым надо платить в два раза больше, все равно давала бы возможность заработать прибыль, они все равно бы все... изо всех сил старались бы набрать за два раза дешевле таджиков для того, чтобы получить прибыль большую.
Ну, это абсолютная логика.
Это тут даже говорить не о чем. А, тем более наши бизнесмены, которым нормы морали и порядочности, и мысли о своей стране, и том народе, к которому ты принадлежишь, абсолютно чужды. Как ну, вообще еще, обо всем, кроме своего кармана.
Там еще и государственные службы помогают, знаете, вести малый бизнес и средний. И налоговые, и все-все-все-все. Поэтому лишнюю копейку урвать и думать о стране, которая тебя, твой бизнес душит, вот, мне кажется, последнее дело. И в этом тоже есть отчасти правда.
Отчасти, наполовину.
Наполовину.
А государство твой бизнес душит, поэтому ты о нем не думаешь. А если бы оно не душило, а помогало, ты бы о нем все равно не думал. Вот такая мораль у наших.
Не было возможности
проверить. Такая мораль у наших. Да я их знаю, многих. Че мне тут, тоже мне вообще бином Ньютона. Короче говоря, вот такая вот ситуация. А при этом вы скажете, ну так лучше же как бы платить тем меньше, это же выгоднее для больше прибыли получаются и так далее. И вот здесь возникает ловушка, в которую не мы одни попали, они серия сходных ловушек. В такой же ловушке находится Америка, и Трамп и пытается из нее вывести Соединенные Штаты. Ловушка чисто интеллектуальная. Смысл его заключается еще в моем примере. 20 тысяч в месяц, которые платишь таджику, казалось бы, лучше с точки зрения конкретно строительного бизнеса, допустим, речь о строительстве идет, чем платить 40 или 60 русскому. Но все дело в том, что если посчитать не в масштабе одной компании, а если посчитать для страны в целом, в том числе и для этой компании, то выясняется, что платить русскому 60 гораздо выгоднее, чем платить таджику 20. Не потому, что он лучше работает. А для простых скажем, что они работают одинаково.
А почему?
Деньги в стране остаются.
Ну, так это же святые люди должны быть.
Подождите, когда вы платите русскому, не олигарху, а обычному человеку, а не, вам не нужно ломать голову, как сделать, чтобы эти деньги остались в стране. Они и так останутся в стране. Просто по укладу жизни. В равной степени, как если их получает обобщенный таджик, ну или любой другой приезжий из любой другой страны, то вам не надо ломать себе голову, как сделать, чтобы он их не увез в Таджикистан. Он их все равно увезет в Таджикистан, потому что он только ради этого и приехал.
Конечно.
Да.
А вот
хоть в себе провезет, если вы запретите вывозить, потому что он только ради этого и приехал.
Ну и не такое привозили в себе.
Согласились.
Михаил Зинович,
да.
Машина-пропаганда, она же все-таки работает и работает везде. Вот вы, как человек, который имеет бизнес и в Америке тоже, вот это... Значит, концепция Трампа «покупай американское, нанимай американца», она хоть какие-то плоды дает? Или пока еще рано об этом говорить?
Мне немножко трудно судить, потому что я работаю в той отрасли. Вот газовый мидстрим – это отрасль с очень высокой производительностью, выработкой. То есть выработка на одного работающего может составлять миллионы долларов в год. Поэтому им платится очень высокая зарплата, которая составляет все равно ничтожную часть. Там, там в нашем секторе могут быть средняя зарплата 75-85 тысяч долларов в год. Вот такой. В Техасе, где вообще повыше зарплата, чем в Америке, зато нет социальных программ.
Ну хорошо, давайте тогда экстраполируем это на Российскую Федерацию. Если...
Подожди. Я просто пытаюсь сказать, что там, где зарплаты очень высокие при квалифицированной работе, оператор химического или исходного оборудования это, или газового, это же, естественно, именно к этому относится, там иностранцев и не бывает. Ну, разве что это приглашенный специалист, купленный, но это другая ситуация. Под мигрантами, словом мигранты, это никогда не называется ни у нас, ни в Америке.
Понятно. Тогда, если на российскую действительность, как по-вашему?
В «Газпроме» никто особенно таджиков и не завозит.
В «Газпроме» вообще слово «думать» — это уже комплимент.
Не в этом дело. Даже если они думают, у них очередь стоит, у них много платят.
Ну, понятно, конечно.
Я имею в виду не тем, про кого поет этот самый Слепаков. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Нет, я имею в виду просто рабочие, сварщики какие-нибудь, бурильщики и так далее, так сказать. Там нет мигрантов, потому что они получают реально нормально. Примерно на уровне своих коллег из Канады или США.
Ну вот я хочу спросить, что, насколько это утопия или нет, если действительно заработает машина пропаганды, там будем социальную рекламу видеть, покупай российское, нанимай российское.
Никак.
Не сработает никаким образом?
Нет. Это...
То есть чисто должны быть жесткие запреты законодательные, чтобы эту ситуацию выровнять?
Конечно. Вот ты задал хороший вопрос. А кто будет работать в супермаркете? Угу. А не приходило ли тебе в голову, скажу немножко другое, простая вещь, что вообще-то на любой товар можно повесить вместо обычного штрих-кода радиочип. Они выпускаются, их можно купить, это не разработка, это товар на рынке. Повесить радиочип, и тогда кассир не нужен вообще.
Так уже, кстати, делают в больших
супермаркетах. Это делают, да, конечно. Да, это ничего, я не фантастику рассказываю.
То есть мы таджикских продавцов заменим на китайских роботов?
Ну, на любых роботов, да. Ну, ты пойми, что я говорю.
Я понял, да.
А что этому мешает? Потому что ты одновременно, у тебя воровать перестают, потому что он, естественно, чувствует любой товар, проносимый в кармане, ровно так же, как тот, который в пакете. Ему это все равно, в отличие от кассирши. Он не глазами смотрит. Почему это? Ну, деньги же надо заплатить за эту. Не безумные, но все-таки заплатить деньги. Как только ты жестко... Вот важно только настоять на своем, проявить волю, как, впрочем, вообще во всем в жизни, особенно в госуправлении. Как только ты жестко заставляешь, чтобы работали только русские, а русские не идут за 20 тысяч, ты начинаешь вынужден платить 50, а как только ты начинаешь платить 50, у тебя становится выгоднее купить этот автомат.
Согласились. Я говорил, что мы будем брать и звонки, и давай. Интерактив. 8 800 200 ровно 9702. Подключайтесь к нашей дискуссии по теме. Александр дозвонился из Твери. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр, Тверская область.
Здравствуйте.
Хотел бы сказать, что здесь, во-первых, два основных таких вопроса и много мелких. Вот смотрите, во-первых, у нас очень большая проблема с тем, что мы-то привыкли, что со Средней Азии вообще люди, многие, во всяком случае городские, они достаточно хорошо говорили на русском языке, знали, понимали историю и так далее. А сейчас едет в основном молодежь, которая уже, мягко выражаясь, не совсем той, ну, как бы, формации, да? Вот, и многие уже не очень знают. Там их надо обучать, там надо открывать какие-то наши центры. И от государства, понимаете, то есть, которые вот этому обучали, а не здесь пытаться принимать экзамены там какие-то там про этого Владимира Святого там равноапостольного и так далее. Понимаете, то есть очень много таких моментов.
Да? Нет, Владимир, подождите.
Да-да.
Значит,
Александр.
Александр, извините, да. Я чувствую, что я не то сказал.
Да, Александр.
Поэтому сомневался. Александр, вы знаете, я вас не очень понимаю. Вы говорите, что там их надо учить русскому языку. Я провожу, это не значит, что я абсолютно прав, разные, может быть, точки зрения, но вот моя концепция заключается в том, что, перефразирую известное анекдот, ни со знанием русского языка, ни без знания русского языка их сюда пускать нельзя, точка.
А они у нас работают.
Работать
некому.
Подождите, еще. Вы меня вообще не слушали, то, что я говорил до этого?
Но я в стране живу, а не в Москве.
Послушайте, я не хуже вас знаю, что в стране происходит. Нашелся знаток, понимаешь? Нашелся знаток, который лучше всех все знает. Вот вы будете вести радиопередачу, тогда вы свою точку зрения излагайте. А я вам пока скажу сейчас следующее. Повторю еще раз для тех, кто точно так же, как Александр, имеет привычку слушать не ушами, а задницей. Люди не хотят работать за мизерную зарплату, а точнее за ту зарплату, которая в данной стране в данное время считается всеми, а не только ими, мизерной. Если ты эти люди хочешь, чтобы они работали, ты должен платить нормальную зарплату, а не приглашать хрен знает кого.
8 800 200 ровно 9702, и такое бывает, друзья мои. Думаем, потом говорим. Сейчас уйдем на небольшую паузу, после чего вернемся. Не забывайте звонить нам.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Еще раз напомню, это главная тема. В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Для тех, кто подключился только что, пожалуйста, заходите на сайт главтемы.рф. Там вывешиваются все выпуски нашей программы. И не только те, которые выходили на радио «Комсомольская правда», но и те, которые выходили до этого. И можете их посмотреть, послушать, посмотреть, потому что ведется видеотрансляция. Мы сейчас разговариваем о мигрантах. И вот в программе «Нацвопрос» тоже о них разговаривают каждую пятницу. И не только о рабочих мигрантах. А есть же еще разные аспекты у этого. Аспект безопасности, аспект социальной как-то коммуникации и так далее, и так далее. Вот в этом аспекте как вы смотрите на эту проблему?
Ну, действительно, это много разных аспектов. Социальный аспект отвратительный. Почему? Потому что у нас де-факто возникает новый рабовладельческий строй. Ну, если есть граждане первого и второго сорта, не важно, те, которые второго сорта, они по собственной инициативе себя на это обрекают. Ну, так и что с того? В рабство тоже многие продавались. Обельные, по-моему, это в России называлось, холопы. То есть, кто сам себя сам продал для того, чтобы там за что-то заплатили.
К сожалению, это правда так.
Да, так что в этом смысле, ну и что? Это все равно рабство. И это очень нехорошо, потому что, ну вот мне, например, отвратительно, что я плачу русским и нерусским за одинаковую работу у себя в доме по-разному. А не делать этого я не могу, рынок такой, что это мне платить не по рынку.
Ну да, когда национальность является критерием цены.
Да, это очень уж как-то напоминает мне, да, так сказать, некоторые, так сказать, поверженные нами государства в свое время. И совсем не хочется уподобляться. Это одна сторона, другая сторона, причем наши тоже не виноваты в этом, ну как, так сказать, это давление рынка. Другая сторона заключается в том, что... Ну, вот, когда говорят разница менталитета и так далее. Слушайте, ну, давайте так. Вот я как бы считаю, что у любого человека есть совершенно неотъемлемое право, такое же, как право хотеть хорошей жизни, и хотеть там возможность, пусть не просто так, а там заработав, нормально жить, вот материально. Таким же естественным неотъемлемым правом человека нормального, не космополита, который для меня ненормальные люди, является желанием жить среди своих соплеменников и в среде той культуры, к которой ты с детства привык. Как говорится, где родился, там и пригодился. И мне могут сказать, ну почему ты против людей только из-за того, что у них там другой цвет кожи, вот значит, вот была же песня в советские времена, там как там прохожий темнокожий, что-то такое, там не похожий на тебя, не похожий на меня, типа, но хороший, я уже [S2] Да. [S1] Не помню слова, но суть. Да мне, дорогие товарищи, глубоко на... Ну, как минимум, наплевать на то, какого у него цвета кожа и какие у него гены. Вся проблема в том, что сейчас стало понятно, что разница между цивилизацией, генетикой и между цивилизациями, генетикой и цветом кожи не исчерпывается. Есть еще разная культура. А вот она меня парит. Я не хочу жить с теми, кто кричат «Аллах Акбар». Причем это не значит, что я их считаю недолюдьми. Я считаю, что пусть они живут там, где все кричат «Аллах Акбар». Или не живут. Мне вообще не интересует их судьба. Мне важно, чтобы их не было рядом со мной. Я не хочу слушать «Аллах Акбар», даже если он никого не взрывает. Я не говорю про наших российских мусульман, которые живут на своей земле, так сказать, и верят в свою веру. Это их право. Они такие же жители этой земли коренные, как и я. Ну, они, впрочем, никто и не кричат «Аллах Акбар», так что в этом смысле разговор пустой.
Ну, или очень редко.
Ну, отдельные русские, да, вон, принимают ислам. Угу. Даже, вот, там, даже женщины некоторые. Помнишь, там какую-то студентку осудили, так сказать?
Да, да, было
дело. Так что вот. Поэтому, так сказать, это, конечно, и вопросы безопасности здесь есть и так далее. Поэтому... Не говоря уже о том, что вы так хотите воссоединение с этими странами, я не уверен, что я хочу. Ну, допустим, кто-то скажет, а я хочу. Не вопрос. Ну, тогда лучше всего их не пускать, потому что мы продлеваем, а все они экономически несостоятельные. Все страны, кроме Казахстана. Нет, ну, естественно, имеется в виду и самой России. Все в разной степени несостоятельные. Подкармливая их мощным потоком долларов из России, мы продлеваем их возможность существования. Не подкармливали бы, они бы рухнули гораздо раньше.
А они бы рухнули куда? Они бы рухнули в радикальный ислам, наверное. Не зря мы их подкармливаем.
А радикальный ислам, конечно, с ним все хорошо, только он денег не дает.
Ну, как-то вот с головой-то там что-то делает, что и без денег туда идут.
Ну, к нам бы пришли. Деньгами ходит в одно место.
В кассу.
Да.
У нас есть звонок, Кирилл из Москвы дозвонился. Кирилл, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Кирилл.
Илья, Михаил, доброго вечера. Я тут по теме с одной стороны и как бы в продолжении. Можно вот чуть-чуть высказать?
Конечно, коротко? Давайте.
Я подозреваю, что у нас вот это все происходит... Потому что у нас просто нет империи, мы ее потеряли. Вот, у нас было бы и кому работать, у нас есть кому работать, у нас там сидит прослойка, которым надо на ком-то наживаться. Вот они нашли, на ком наживаться. Ну, а те, в свою очередь, им надо экономики поддерживать. Вот они сюда шлют принудительно всех этих своих полурабов таких вот, да. А империи, мне кажется, у нас невозможно на сегодняшний день пока... Пока у нас, например, вот тут наболевшую тему, позвольте затронуть, да, для нас, это по поводу учителя Матильды и всей вот этой вот, прости их, Господи, мерзости.
Есть вот, такой момент, да.
Да, просто хотелось бы напомнить, пока нас слышат все люди, да, что был такой господин Репин, художник когда-то, который написал картину «Иван Грозный убивает собственного сына», да?
Да.
Что является просто патологической ложью, клеветой и прочее, и прочее. Но это ведь никому не надо было знать. Все поверили, все ходили смотреть, и эта клевета живет до сих пор. То есть спрашиваешь, вот как Иван Грозный, а это который сына убил. Ну, это же, он сына готовил в наследники, да, он в Англии получал образование, ездил за рубежом, смотрел. Ну, в общем, так вот, у Репина после этого рученька-то отсохла через год или полтора.
А вы высшее проведение в этом видите?
Ну, а почему же нет-то? Ну, нельзя клеветать на человека. А натурщик, который позировал в качестве якобы государя, он вообще там скончался при трагических обстоятельствах. Поэтому, по всей видимости, чтобы веру вернуть в народ, видимо, это как-то попускается, чтобы вот эти вот господа выпустили этот фильм свой, а потом с ними что-нибудь произойдет, я не исключаю. Вот так вот.
Ну, вы знаете,
может быть,
вот,
тогда
вот,
мы как-то одумаемся.
Но вы знаете, вот да? Что я хочу вам сказать. Вообще-то вот, вот со всем, что вы говорили, даже не по словам только лишь, а вот по общей эстетике, так сказать, по тональности, я вообще-то, в принципе, совсем согласен. Близко мне то, что вы говорите. Но я честно скажу, не очень понимаю, почему вы обращаете это на конкретную ситуацию с фильмом этим «Матильда», который я, честно скажу, не смотрел, смотреть не буду ни при каких обстоятельствах. А, тем не менее, у меня лично поведение критиков этого фильма вызывает ничуть не меньшее омерзение, чем поведение защитников этого фильма. А, вы говорите «неверие в народ». А почему вы ставите знак тождества между верой и неверой в русский народ и между верой и неверой в, я не знаю, как сказать, чтобы меня Роскомнадзор не штрафовал, но, в общем, ну, с очень специфическим человеком, скажем так, которым был наш последний царь, который, если бы объявить конкурс, кто единолично больше бед и несчастий принес русскому народу, лично сам, я даже не имею в виду революцию, можно сказать, что он не он ее делал, а Первую мировую войну тоже не он делал, 2,5 миллиона погибших вообще ни за что, ну просто непонятно за что, так сказать, и изначально было непонятно за что даже в случае успеха. У нас не было что делить с Германией, в отличие от Англии и Франции, у которой было что делить с Германией. Вот, поэтому тут я с вами согласиться не могу, а в остальном совсем согласен.
Ну, как видите, можно поговорить не только на тему мигрантов, хотя вот Матильда Ксишинская все-таки польского происхождения, какой-никакой мигрант.
Матильда была трудовой мигранткой, да. Не была. Ты не забывай, что Польша на тот момент была частью Российской империи.
Да. Вот, кстати, опять же, к вопросу об империи.
Нет, ну, конечно, в этом смысле, да, если и такой спор существует, я это имел в виду, что если обратно Среднюю Азию включить в состав России, добровольно завоевать не имеет значения, то мигрантами, так сказать, таджики, узбеки быть перестанут, ну, просто по определению. Они будут, все равно возникнет вопрос, так сказать, излишняя миграция внутри страны тоже ни к чему хорошему не приводит. Все хорошо в меру.
Ну, как видите, можно любые темы затрагивать. 8 800 200 ровно 9702. Но желательно все-таки отталкиваться от обсуждаемых.
Да, но я главное, что хочу еще раз сказать, что не нужно думать, почему такой-то народ не хочет работать за копейку. Если какой-то народ не хочет работать за копейки, он этим демонстрирует здравость мысли, а вовсе не лень. Потому что зачем работать за копейку? Я вот тоже не хочу работать за копейку и не буду. А, соответственно, перестань платить копейки, начни платить нормально, и никакой лени в помине не останутся. Вот, например, нашим айтишникам платят нормально, и что-то я никогда не слышал жалоб на лень русских айтишников.
Только американские ЦРУ и ФБР жалуются на наших айтишников.
Но не на их лень, скорее наоборот, на излишнюю активность. Да, если бы они сказали, ну вот русские хакеры ни хрена не делают, только имитируют активность, с утра приходят, два стакана водки заряют и ничего не делают. Ну, мы бы тогда на это сказали, а вы чем недовольны? Вам и радоваться, по идее, нужно. Они же не это говорят, они говорят, денно и ночно сидят и гадят, вмешиваются в наш избирательный процесс.
А самое главное, делают наполовину, как вы говорите. Приходят, два стакана хлопнут и делают, и в клавиши попадают. Ну, вот. Я предлагаю сделать затравочку на следующую часть нашей программы, сейчас будет пауза. Давайте перейдем, может быть, как раз, кстати, к айтишникам. К мессенджерам, к анонимайзерам, научимся выговаривать это слово, и так далее, и так далее. Не против вы?
Нет.
Об этом мы поговорим, о высоких технологиях. А сейчас прервемся.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабар. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер всем. В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Михаил Владимирович Леонтьев в Сочи отсутствует пока по уважительной причине. Корпоративное совещание, но обещался выйти по средствам скайпа.
То есть в Сочи не в том смысле?
Ну да, не в горячем, а в холодном.
Да, не отдыхает.
Не отдыхает там точно сейчас. Судя по тому, что переписывается смс-ками и кричит, что на совещании. Ну посмотрим, да. Надеемся, что совещание закончится, он все-таки подключится к нашей беседе. Как уже я и анонсировал, сейчас хочется поговорить про высокие технологии. И вот тема, которая меня зацепила. Мы, к сожалению, в прошлой программе не смогли ее обсудить, просто не успели. Но сейчас хотим. Сейчас хотим, потому что действительно хочется услышать ваше, Михаил Зинович, мнение по этому вопросу. Смотрите, Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает анонимно общаться в мессенджерах. За документ проголосовали 356 депутатов, против всего двое. Людей, видимо, которые хотели остаться все-таки анонимными в Телеграме.
Ну или спутали.
Или не на ту кнопку сели.
Да, запросто. Да.
Один человек воздержался. Ну просто вот, не знаю, я красивый или умный, бегал, он кричал. Трансляция заседания даже была на сайте Государственной Думы. И никакие хакеры не могли ей помешать. Хотя голосовали как раз против этих хакеров. Собственно говоря, государство пытается всеми силами взять вот этот вытекающий как песок, как вода из рук интернет, хоть как-то его зафиксировать. Вот вам как видится эта фиксация должна выглядеть?
Ну, давайте только поймем, что давайте я готов это обсуждать. Uh-huh. Давайте разобьем, чтобы меньше был вопрос. Сначала мы сейчас будем говорить о морально-этических, юридических и так далее, вот таких вот проблемах, а не о технических, так сказать.
Ну,
вот.
Технически я бы вообще вынес за скобки, потому что если будет решение, то, мне кажется, технически уж подтянуть мы под это все сможем.
Да, плюс мне по технически есть что сказать, но это отдельный вопрос.
Давайте. И, кстати, вас, уважаемые слушатели, тоже приглашаю подключиться к этой теме деанонимизации интернета. 8-800-200-97-02. Извините,
да,
что прервал.
Да, на самом деле, смотрите, мне кажется, что все очень просто. И вот любой из нас, мы сейчас, мне кажется, довольно легко придем к консенсусу. Ну, кроме тех, кто, в принципе, не хочет приходить к консенсусу ни по какому вопросу.
Опять свидетели Навальных?
Не, ну, ты почему обязательно? Есть просто скандальные люди, которым не нравится соглашаться, да, если ты с ним согласился, он свою точку зрения поменяет. Так вот, но в остальном, я думаю, сейчас придем к консенсусу. Смотрите, я делаю следующее утверждение. Я говорю, что в интернете, интернет – это не инструмент уже больше, а это среда, среда существования очень значительного количества людей. И я делаю утверждение, что в этой среде принципиально не в технических деталях, а именно в морально-ценностном аспекте должны действовать примерно те же правила, что в среде обычной, физической, ну, естественно, в той ее части, в которой речь идет о взаимодействии между людьми. Потому что если вы скажете, нет, должны действовать другие, то это очень странно. А почему? Люди одни и те же, так сказать. Почему если я общаюсь с Ильей вот так лично, одни правила должны действовать, именно морально-ценностные, а если я с ним же по интернету общаюсь, другие, это глупо, это не проходит. Просто проверки здравым смыслом. Если должны действовать одни и те же правила, то давайте тогда делать следующее утверждение. Большая часть правил, которые действуют в физическом мире, они вот именно такие базовые морально-ценностные, они, в общем-то, довольно бесспорный. Ну, например, нельзя оскорблять друг друга. Ну, или можно друг друга сознательно оскорблять, но тогда ты должен быть готов, что ты получишь обратку, или что на тебя подадут в суд. Например, у тебя есть доказательство, что то, что ты, так сказать, что то, что ты, то, в чем ты его обкакал, что это соответствует там.
А, вы слова подбираете, я думаю, что
соответствует действительности. Да, соответствует действительности, да, так сказать, и так далее. И прочие вещи, да, так сказать. Например, Вот как вы отнесетесь к человеку, который приходит в компанию, допустим, 16-летний подросток мужского пола, ростом, допустим, там 170 сантиметров. А он приходит в разные компании, наряжается, изображает из себя девушку, там, 20 лет, ростом 180 сантиметров, там, да еще иностранку. Его как-то специально изображает. Ну, я думаю, что реакция всех людей будет примерно... Да, причем он не почерта изображает, что я мальчик, изображающий себя девочку, а именно, чтобы ввести в заблуждение окружающих. Я думаю, мнение окружающих будет такое, наказывать за это, наверное, не нужно. Ну, в общем, конечно, в другой раз в компанию не пустим. Какого хрена человек нас вводит в заблуждение? Да, что он пытается меня убедить в том, что он девушка, когда на самом деле он не девушка.
Был такой Билли Миллиган, которого 24 личности внутри него жило. Но это было психическое заболевание.
Ну, мы же не говорим про случай принудительного лечения. Это другой вопрос. Да. Так вот. Анонимность интернета... Она, во-первых, никак не лезет в рамки вот этого самого, так сказать. Причем она может быть частично анонимным. Я вполне допускаю, что, то есть по моему представлению, в интернете это обязательно у человека должны быть все данные, кто он такой, возраст, там, пол, там, образование и так далее, имя настоящее. Но я даже допускаю, что в обычных там каких-то чатах человек может это и скрывать, не другой ставить, а просто ставить скрыто, как на номере телефона ты можешь поставить, что он не высвечивается у другого. Но при этом должна быть возможность, что кому надо, те всегда это узнают. Да и ты сам в случае чего, если он тебя оскорбил, ты там обратишься к администратору, и ты знаешь, что это там известный человек. Сейчас тоже это можно. Я пользовался такими услугами, на самом деле, чтобы вы не заблуждались. Если тебя кто-то сильно оскорбил настолько, что тебе хочется разобраться с человеком, то есть специальные русские хакеры, кстати, не русские тоже, которые за деньги тебе найдут. Кто это? Угу. Просто поверьте мне, найдут. Ну, вот зачем платить за это деньги и потом как-то... Когда заплатил деньги, в тебе самое мерзкое пробуждается, ты уже думаешь, так-то, в принципе, я бы его простил, но я же деньги заплатил. Придется это...
Оплачено.
Да, придется, да, по пьяную драку из фильма «Заря» заказывать.
А как вы думаете, почему так поздно спохватились? Ведь это же действительно железная логика, что законы здравого смысла, уголовного кодекса и административного должны распространяться везде.
Ну, ты знаешь...
А почему-то за интернет взялись только сейчас?
Ну, потому что у нас в России интернет стал абсолютно массовым явлением не очень давно. Это годы, а не десятилетия. Причем небольшие годы. А законодатель, он довольно консервативен. И это хорошо, потому что не надо реагировать на проблему, пока она не вызрела. То есть, если ты, проблема возникла полгода назад, а ты на нее сразу прореагировал, ты должен понимать, что через полгода назад она может также неожиданно исчезнуть сама по себе, без всякого твоего регулирования.
Тогда следующий вопрос. Вы сейчас сказали, что законодатель достаточно консервативен.
В любой и стране это правильно,
видно, да. Это нормально. И это видно, что люди, которые занимаются вот, регулированием интернета, они достаточно консервативные, и они, вот по моему личному мнению, всегда идут на шаг позади.
И хорошо, законодатели должны идти на шаг позади общественных процессов.
Да?
Ну, я еще раз говорю.
Потому что они достаточно...
Ну, знаешь поговорку, интернет... поспешишь, людей насмешишь.
Это правда, но весь интернет кишит, что вот мы запретили это, а мы уже придумали это. Вы запретили, а мы уже придумали это. И они всегда выглядят как...
Поясню,
ну,
да,
немножко
да,
дурачки,
да,
но это да, плохое слово, но вот примерно так.
Поясняю, я понял. Ну, смотрите, я вот все-таки это говорят люди, и ты в частности, которые не очень хорошо себе представляют механику законотворческой работы. Ну, и ничего страшного, зачем вам ее представлять, так сказать.
Слава
Богу. Да, и не нужно. Но я-то в силу того, что работал там, я ее представляю. Значит, вот качество законопроекта, то есть то, о чем ты сейчас говоришь, оно ни в малейшей степени не зависит от... депутата или группы депутатов, которые его готовят. Они не пишут его, и слава богу, если писали, ну, это вообще был бы караул. Это делают эксперты, которых нанимают. Либо на бюджетные деньги, которые выделяются каждому депутату и фракции, mm-hmm. либо на фракционные деньги, там где-то нанимают экспертов. Ну, будут нанимать более хороших экспертов, которые будут заранее писать то, будут нанимать экспертов, договорятся, по крайней мере, правящая партия, что им дадут экспертов из числа знаменитых русских хакеров, так сказать, эти уж подготовит такие решения, которые хрен вы придумаете, как обойти, так сказать. Ну, в общем, это техническая проблема, которую я не вижу большого смысла обсуждать. То есть VPN надо запрещать, не надо, надо ли запрещать виртуальные адреса. Ну, это частные вопросы, которые явно нам не по теме передачи.
Потому что, вот смотрите, этот законопроект критиковал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Надеюсь, я правильно поставил ударение, и мне очень понравилось его слово. Его слова. Это святое право граждан пользоваться VPN. Святое право граждан пользоваться VPN. Вот, ну, так вот, друзья. А вы не знали, что у вас есть святое право пользоваться VPN?
Да, напоминает, мой муж этот святой человек.
Да, я думаю, что продолжим эту тему обязательно после небольшой паузы. Я призываю вас подключаться. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон в студию. Звоните, будете услышаны. Особенно, если это хорошее конструктивное мнение. А сейчас совершенно небольшая пауза.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Это главная тема. Напоминаю, в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Сейчас говорим про регулирование интернета со стороны государства. Есть у нас звоночек. Денис из Москвы, по-моему, дозвонился. Денис?
Да, здравствуйте.
Правильно? Денис же, да?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Единственное, что у меня... Вы в начале передачи сказали, что не обязательно могут быть звонки по теме.
Есть исключение, вы в него входите.
Я хотел бы поднять тему насчет нефти. Вы почему-то после возвращения, после перерыва ни разу не затрагивали. То есть рынок нефти, соответственно, и курс рубля. Из-за этого, учитывая, что последние вот недели пошли большие колебания, и как бы что нам ждать?
Я чувствую вашу заинтересованность. Акции имеете, да? Нет-нет, да поигрываете.
Есть связанные с оплатами евро, да, большие суммы.
А-а-а, в прошлом консультацию хотите?
Очень помогал.
Да. Ну, что я вам могу сказать? Довольно трудно делать прогнозы, потому что здесь очень много связано с нерыночными факторами, а именно с тем, как в сложившейся ситуации будут себя вести ряд нефтедобывающих крупнейших стран залива, исходя из своих политических интересов, в которых там и конфликт Саудовской Аравии с Ираном, и связанный с этим конфликт с Катаром и так далее. Я думаю, что слабо понижательный тренд, который имеет сейчас место, он сохранится какое-то время. Я думаю, по крайней мере, месяцы сохранится. Я не думаю, что... Я не вижу исчерпания в мире избытка нефти на рынке, поэтому рыночными способами цена повыситься значительно не может. Вот она может повышаться либо слабо, нерыночными методами, такими как договоренности ОПЕК с рядом стран, вот, которые мы видели, ну или может сильно повыситься в результате войны в заливе, но это тоже не совсем рыночный способ, так сказать, хотя и весьма вероятный. Короче говоря, я бы дал 3-4 шанса из 5, что в ближайшие 3 месяца так и будет колебаться между 45 и 50. И я не думаю, что выход ниже 45 или больше 50, мы представим, если может быть, то только там на пару дней. Я не вижу для этого фундаментальных рыночных факторов. Хотя, нерыночные, ну, про нерыночные я уже сказал. Что касается курса рубля к валютам, ну, естественно, при этом рубль падает, валюта на тех значениях, на которых она несколько месяцев пребывала, там, в диапазоне, там, 56, 57, 58 за доллар, она была там, как следствие, нефти за 50 с небольшим, поэтому при падении она и должна падать. Но поскольку это почти всех устраивает у нас, скажем так, количество тех, кто считает, что это хорошо, сейчас существенно превышает и по количеству, и по влиянию тех, кто считает, что это плохо, то, соответственно, и сопротивляться этому, я думаю, Центробанк не будет.
Ну как вы, Денис, продаете?
Ну да, хотелось бы, чтобы не забывали про прогноз, особенно если в дальнейшем. Такие хотя бы. И прогнозы, если бы еще можно до конца года. Или хотя бы, наверное,
ну,
можно,
до конца года, еще раз повторю вам, что я... давайте по-другому скажу. Если никаких нерыночных событий не будет, ну вот совсем никаких, ни договоренностей, ни соглашений таких картельных, ни... в войны, ну ничего не будет, все будет тишь, бладь, да Божья благодать. Ну, ну так и думаю, что тогда не перейдет 50 к концу года. В следующем году, ну, трудно сказать.
Денис, ну если мы вам помогли, вы уж как-то хоть тортик купите. Я предлагаю тему интернета все-таки прикрыть уже. В принципе, мы нашу позицию высказали. Она достаточно конкретная и достаточно, мне кажется, логичная. Предлагаю переходить, вот Денис нам помог уже, к общемировым событиям. Кстати, раз уж про нефть заговорили, про Саудовскую Аравию, король-то сменил наследного принца. Это как-то отразится вообще на цене, на концепциях? И вообще вы в курсе этой ситуации? И что это значит
для... Вот мне делать больше нечего, как интересоваться тем, кого какой-то там наездник на верблюдах назначил своей любимой женой. Вот или наследником. Вот только делать мне больше нечего, уважающему себя русскому патриоту.
Мне кажется, наша позиция достаточно понятна, она достаточно логична. Давайте перейдем к Америке, к отношениям Америка, Россия и Украина. Порошенко туда заезжал. Поговаривают, что даже на бегу имел честь пообщаться, подержаться за рукав Трампа. Уж что они там обсудили в таком формате, не знаю. Но Порошенко у себя, конечно, в своих СМИ ходит петухом. Говорит, дескать, я ему приказал санкции ввести, я ему приказал это, я ему приказал то.
Вы, кстати... Можно полюбопытствовать? А петухом в каком смысле?
А во всех смыслах.
Ага, понятно. Так.
Это же Порошенко. Я хотел спросить, вы, во-первых, с той стороны фронта сводок не получали, то есть за теми новостями не следили? Что говорят в Америке? Вообще заметили, что Порошенко приезжал? Что это был не охранник, а президент Украины?
Не. Ну, им это...
Ну, то есть для них
не
это...
эти вещи волнуют.
Не эти вещи волнуют?
Ну, нет. Эти никогда не волновали.
А как думаете вообще, то есть смысл этого визита вообще был? Это внутриукраинский пиар или действительно имеет хоть какой-то смысл? Или просто надо было появиться у Трампа? Или надо было просто посмотреть ему в глаза и понять, мы все-таки Минские соглашения соблюдаем?
Да ничего там не понял. Ему надо было появиться, чтобы у себя показать, что его лично, его, не только Украину, а его, и Украину в его лице Америка поддерживает. Но Трампу это тоже не было вредно продемонстрировать своим хардлайнерам, то есть тех, которые сторонники и политики более ястребинной по отношению к России, чем он сам, что вот, смотрите, мы Украину привечаем, таким образом России гадим. Ну, в общем, делаем все, что положено делать.
Взаимовыгодные встречи.
Да.
Порошенко прилетал пофоткаться.
Ну, типа.
Да, а Трамп, ну, как бы, вроде денег не просит, и хорошо.
Да, да.
А покормить? Ну, покормили.
Нет, денег, может, он и просил, но у Трампа денег просить, это как-то не самая удачная мысль.
А вот, кстати, с санкциями ситуация интересная, потому что Сенат новый пакет принял, а Палата представителей сказала, надо бы еще подумать.
Да, да, но это явная игра Трампа, который пытается это дело как бы затормозить. Понятно, почему. Дело в том,
а что... А какими рычагами? То есть на палату представителей что, есть влияние?
Ну, это же, там большинство принадлежит той партии, которой, я напоминаю тебе, принадлежит и он сам.
Это понятно, но почему... А в Сенате то же самое?
И в Сенате то
да,
же самое.
Да, но все, Сенат почему-то...
В Сенате всегда слабее партийная дисциплина, потому что сенатор в Америке, в отличие от Российской Федерации, если у нас сенатор это... фигура в среднем менее влиятельная и менее политически значимая, чем депутат, хотя депутатов больше. А, ну, по многим причинам. Главное из которых, что сенатор – это не профессиональная деятельность. Угу. Это как член Верховного Совета. А, то в Америке сенатор – это более влиятельная гораздо фигура во всех смыслах, более стабильная, потому что конгрессмен выбирает, переизбирается раз в два года, а сенатор – раз в шесть лет. Вот, и поэтому тем на свою партийную дисциплину традиционно более начхать, чем конгрессменам.
Поэтому... То есть партия, грубо говоря, партия от Трампа еще пока полноценно не открестилась. Все-таки...
Не, ну она не может. Если она открестится и скажет, у нас президент республиканец, но мы против его, но это гарантия проигрыша на следующих выборах.
А, то есть они тоже вынуждены лавировать.
Ну, конечно, ну, конечно.
Давайте эту тему все-таки после небольшой паузы закроем. А вас я призываю звонить 8 800 200 ровно 9702. Предлагаю последнюю 15-минутку нашей программы посвятить большей степени интерактиву. Давайте так.
Да, давайте.
Давайте.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Главтема на радио «Комсомольская правда».
В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Мы продолжаем. Давайте немножечко еще поговорим про Америку и ее взаимоотношения с Россией. И потом уже приступим к интерактиву. Я хотел у вас задать вопрос следующий. Все время мы говорим про Трампа, Трамп. А новости наши, российские, не забывают и про старину Рекса Тиллерсона. И вот буквально на днях была... утечка о секретном плане госсекретаря США по выстраиванию связей с Россией. Вот скажите мне, насколько Рекс вообще является весомой фигурой и стоит ли прислушиваться вот к этим вот планам, утечкам и вообще его словам?
Ну, смотрите, в американской системе все министры, ну, если быть точным, секретари, как они там называются, вместе взятые, в сумме по влиятельности соответствуют одному левому мизинцу на ноге президента.
А президент тоже не очень влиятельный человек.
Неважно, вот насколько влиятельный, а эти все вместе взятые, как один его мизинец.
Это...
Потому что они просто, они рассматриваются как его нанятые работники.
А, я понял. То есть они менеджеры в его корпорации.
Они менеджеры его лично, даже больше того скажу. Вот, потому что президент ведь в Америке, это же не то же самое, что президент в России. Президент в Америке, не забывайте, это же еще официально премьер-министр. У них нет премьер-министра, у них президент является главой исполнительной власти, главой кабинета, который он сам себе формирует.
Но в его кабинете Рекс Тиллерсон – это весомый персонаж? То есть он его нанимал для выполнения своих задач?
Он обладает ровно таким весом, которым должен обладать госсекретарь. То есть министр иностранных дел, по-нашему.
Договариваться.
Да, ну, конечно, уже, ну, понятно, что он не занимается вопросами медицинских страховок, потому что этим занимается другой министр.
Ну вот, кстати, еще следующий вопрос, буквально на днях где-то вычитал и, в принципе, заставил задуматься. Действительно, а почему происходит так? Смотрите, казалось бы, Барак Обама был прям злейший враг России и так далее, ну, в кавычках, злейший, но все-таки настроен был и высказывался по отношению к России достаточно серьезно и резко. А Дональд Трамп, наоборот, говорит, что надо бы дружить. И вот устами Рекса пытается выстраивать всякие отношения, сливает какую-то информацию якобы случайно. А отношения все хуже и хуже. Почему при Бараке, злейшем враге, отношения были лучше? При Трампе, вроде, казалось бы, друге, а отношения, ну, ниже плинтуса, как они сами выражаются.
Потому что приход Трампа совпал с началом тяжелого политического кризиса Америки, который еще пока неизвестно, чем кончится. Кризиса, который сначала начался как конфликт истеблишмента всего политического вашингтонского с президентом избранным. Причем истеблишмент не только в формальном смысле, чиновники, там, конгрессмены, лоббисты, а истеблишмент в более широком смысле, то есть еще и там СМИ политически ангажированы и так далее, так сказать. Дальше он перерос в конфликт просто либералов, параллельно вошел в аспект конфликтов либералов с националистами мягкими, каковыми в Америке других нету, значит, а сейчас он, видимо, уже перерастает в конституционный кризис, потому что вот этот вот закон о санкциях, у него же есть один аспект, на который наверняка многие наши читатели и слушатели не обращали внимания. Смысл его в следующем. Независимо от того, от сути вопроса, то есть отношений с Россией, раньше не было принято никогда так, чтобы Конгресс принимал решение во внешней политике, которая настолько жестко связывала бы руки, неважно в каком направлении, президенту. Дело в том, что традиционно в Америке считается как раз вот внешняя политика уделом в основном президент. Это не значит, что он что хочет может делать там, но вплоть до того, что он может объявлять войну по своему усмотрению, настоящую полномасштабную войну, и должен только там в течение, забыл, что там, то ли 90, то ли 120 дней, получить на это согласие Конгресса. За 120 дней-то в наше время можно много чего наворотить. Это просто как иллюстрация того, что во внешней политике центральной фигурой по американской конституции всегда являлся президент и по практике ее применения. Я бы побоялся сказать, что этот законопроект в чистом виде нарушает американскую конституцию по букве, но дух ее и сложившуюся практику, а для Америки это очень важно, это все-таки прецедентная страна даже в судебной системе, он нарушает безусловно. То есть это как раз то, о чем хотел говорить Леонтьев, что это является возможным началом изменения политической структуры Америки, то есть ее перехода от президентской республики к республике парламентской. А если этот процесс действительно пойдет, то он, конечно, будет сопровождаться диким ослаблением Америки, потому что по-другому такие транзиции не проходят. Поэтому сложно сказать. Главная проблема именно в том, что вот сейчас этот кризис, на который попало, и, соответственно, сейчас очень многие политики и люди, связанные с политикой, такие как журналисты, оценивают достижения Трампа не в контексте реально там полезное для Америки или вредно, даже с их точки зрения, а в контексте, что все, что делает Трамп, соответственно, нужно по определению. Это плохо, все это нужно топить. Соответственно, если он хочет улучшить отношения с Россией, то нужно, конечно, срочно их ухудшать. Вот если бы он сказал, надо их дико ухудшить и пару действий пожелал, вот тогда надо было бы резко улучшать.
Ну, я надеюсь, он человек умный и все-таки сообразит, что в один момент нужно
переобуться. Я утрирую. Я просто на прямо поставленный вопрос, почему, я ответил, почему.
А это, вы говорите, попало или все-таки Трамп это проявление вот этого кризиса? Или это попало случайно?
Но Трамп стал...
Или он, может быть, сам
сейчас
увидел
это? Сейчас я скажу. Трамп... Ну, как сказать? Вот есть такое понятие пересыщенный раствор. Да, вот есть пересыщенный раствор соли, допустим, то есть в котором соли больше, чем она растворяется. И эта соль выпадает. Но выпадает только, если кинешь кристаллик. такая ситуация, воду, может, соленую там в Северном Ледовитом океане там взять и заморозить там до минус 30. Если вот ее совсем не трясти при этом, то она не замерзнет. Хотя будет, хотя должна замерзать там, да, соленая вода там при минус 2. А вот кинуть шоугон песчинку, она мгновенно замерзнет. Это известное явление. Вот Трамп, скорее всего, стал таким вот центром кристаллизации этого кризиса. Uh-huh. А, именно за счет того, что это оказался новый президент, который с фактом своего выдвижения и избрания бросил вызов именно вот всему этому политическому истеблишменту, который, соответственно, борется за свои блага, а не за блага страны. Ну или за блага страны, как он их понимает, это то же самое. Поэтому он являлся, да, конечно, это не случайное совпадение.
Понятно, спасибо большое. Переходим к звонкам сразу резко, видите, я стараюсь нагнать темп. Владислав из Москвы нам дозвонился. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, тут говорили об империи, но я хотел вернуться на одну, вот, на шаг назад. Вы тут говорили про Николая II, тут.
Да, было дело.
Что вот он виноват в Первой мировой войне частично. Вот я считаю, вы правильно сказали про Николая II, что он... Конечно, по поводу вот его политических вот воззрений. Конечно, он довел страну до катастрофы. Но в Первой мировой войне его вины не было. Если бы мы бы не вступили в войну, они бы разгромили англичан с французами, и вся мощь Германии, Австро-Венгрии, Турции обрушилась бы на нас. Потому что Россия была объектом нападения. Там уже расчерчали, что от России отторгать. Там,
замечательно.
Русскую, Польшу,
да не, послушайте, давайте я вас перебью. Вы и правы, и неправы одновременно. Ну, я просто очень хорошо знаю эту часть истории. Вы правы и неправы одновременно. Да, вы абсолютно правы в том, что в 1913 году, в большой степени уже в 12-м, решение о том, что воевать с Россией, было Германией принято в 12-м году постбалканской войны. И это просто известно из рассекреченных документов. И на этот момент, если говорить, вы были абсолютно... То есть вы сейчас вот сказали то, что я с вами совершенно согласен. И в этот момент Россия уже ничего сделать не могла. А вот если мы посмотрим на гораздо раньше, если мы посмотрим на там 7-8 год, это была совсем другая ситуация. Мы могли бы даже стать и союзником Германии, а в те времена не было принято нападать на союзника. Это сейчас только изобрели. Не говоря уже о такой мелочи. Германия всерьез, это тоже известно из секретных документов, всерьез задумалась о возможности войны с Россией тогда, когда мы прокакали японскую войну. А кто персонально ее прокакал, позвольте полюбопытствовать?
Ну, я за Владислава отвечу, да? Человек второй.
Да,
Николай.
Да.
Владислав, спасибо вам большое. И мы уже будем сворачиваться. Всем вам, уважаемые слушатели, спасибо большое. Напоминаю, что у нас интеллектуальное соревнование на нашем сайте происходит. Пишите свои комментарии и статьи. За это гарантируем вам аудиенцию. На этом прощаемся. До следующего четверга. Надеюсь, в полном составе, как говорится, каноническом. Спасибо всем. До свидания.
Главтема на радио «Комсомольская правда».